Кровотечение в Венеции, по всей вероятности, укоротило ее жизнь на много дней, а то и недель. Но она не хотела впадать в уныние, не хотела жаловаться и раскаиваться. Проще сказать себе, что теперь ей потребуется меньше денег на жизнь, и что поэтому можно купить лишнее платье. Это платье она выбирала с особой тщательностью. Сначала ей хотелось приобрести что-нибудь экстравагантное, но потом она остановилась на очень скромном платье, самом скромном из всех, что у нее были. Экстравагантным было то платье, которое ей подарил Клерфе. Так она выразила свой протест против Тулузы и того, что она понимала под этим словом. Лилиан знала, все это можно считать довольно-таки дешевыми трюками. Но она была теперь так далека от всех больших и почтенных трюков, с помощью которых люди пытаются сделать свою жизнь сносной, так далека, что для нее уже не существовало различия между великим и мелким. Чтобы уверовать в маленькие трюки и наслаждаться ими, нужно не меньше, а может даже больше самодисциплины, мужества и силы воли, чем для того, чтобы поверить в те большие трюки, которые носят звучные названия. Так думала Лилиан. Вот почему покупка платья доставляла ей столько же радости, сколько другим доставляет философский трактат. Вот почему любовь к Клерфе и любовь к жизни все время путались в ее сознании. Вот почему она жонглировала ими, то подбрасывала в воздух, то ловила, ведь она знала, что скоро они все равно разобьются. На воздушном шаре можно летать, пока он не опустится, но к нему нельзя привязать собственные дома в Тулузе. Прогуливаясь по авеню Георга V, Лилиан встретила виконта де Пестра. Увидев ее, он изумился. «У вас такой счастливый вид, вы влюблены?» «Да, в платье». «Очень разумно», — сказал Пестр. «Любовь без страха и без трудностей». «Такое не бывает». «Нет, бывает». Это составная часть той единственной любви, которая вообще имеет смысл, любви к самому себе. Лилиан засмеялась. И вы считаете ее любовью без страха и трудностей? По-видимому, вы сделаны либо из чугуна, либо из губки. Ни из того, ни из другого, просто я детище 18 века, я слишком поздно родился и разделяю судьбу всех запоздалых потомков, меня не понимают. Хотите, я расскажу вам об этом поподробней? Не обязательно, но я с удовольствием выпью чашку кофе на террасе у Фуке. Хорошо. Их посадили за столик, освещенный заходящим солнцем. «Сидеть на солнце – это почти то же самое, что говорить о любви. Вы все еще живете в том маленьком отельчике на берегу Сены?» «Видимо, да. Иногда я сама начинаю сомневаться в этом. По утрам, когда я открываю окно, мне часто кажется, что я спала в самой сутолоке посреди площади оперы. А по ночам у меня бывает такое чувство, будто я лежу в тихой лодке или плыву на спине, широко открыв глаза, и течение уносит меня вниз по Сене. «Какие у вас странные мысли», — сказал Пестер, пригубив рюмку шерри. «Может, вы все же выпьете вина вместо кофе?»
«Нет. Который час?»
5 часов». Удивленно ответил Пестер. «Разве вы пьете по часам?»
«Только сегодня».
Лилиан сделал знак официанту. «Вы уже что-нибудь слышали, мосье Ламбер?»
«Ну, конечно, передают из Рима. Уже несколько часов. Вся Италия сидит у приемников или высыпала на улицу», — взволнованно сказал официант. С минуты на минуту в гонке вступят самые мощные машины. Мосье Клерфе едет с мосье Торриани. Они не будут чередоваться. Торриани сопровождает его в качестве механика, ведь это гонки спортивных машин. Принести вам радиоприемник? Он у меня здесь.
Принесите.
Вы интересуетесь автомобильными гонками?
Этими, да.
Что это за гонки?
Тысячемильные гонки в Брешии.
Официант принес портативный радиоприемник. Он был страстным болельщиком и уже несколько часов следил за ходом гонок.
«Машины выпускают одну за другой, каждые несколько минут»,
— объяснил он Лилиан.
«Самые быстроходные стартуют под конец. Это гонки только по секундомеру. Сейчас будет передача из Милана. 5 часов они передают последние известия».
Ламбер покрутил рычажки настройки. «У мосье Ламбера лучший приемник во всей Франции», — сказала Лилиан. Из приемника раздался треск. Миланская радиостанция начала передавать политические новости. Диктор явно торопился, словно никак не мог дождаться, когда перейдет к спортивным известиям.
«Сейчас вы услышите передачу из Брешии»,
— начал он, наконец, совсем другим голосом.
«Часть гонщиков уже в пути. На рыночной площади собралось столько народу, что люди буквально не могут пошевельнуться».
В приемнике что-то захрипело и зафыркало. Потом сквозь гул голосов явственно донесся рев мотора и через мгновение замолк вдали.
«Еще кто-то умчался», —
взволнованно прошептал мосье Ламбер. «Это, наверное, Альфа или Феррари». На террасе стало тихо. Кое-кто из любопытных подошел к их столику, другие повернули головы.
«Кто ведет гонки?» «Об этом еще рано говорить», — разъяснил мосье Ламбер авторитетно. «Самые мощные машины только выходят на дистанцию».
«Сколько машин участвует в гонках?» — спросил Пестер.
«Почти 500».
«О, Боже!» — сказал кто-то. «И какое расстояние им надо преодолеть?»
«Свыше 1600 километров, сударь. При хорошей средней скорости это часов 15-16, а может и меньше. Но в Италии идет дождь, в Бреши сильная гроза».
Передача кончилась.
Мосье Ламбер унес свой приемник в ресторан. Лилиан откинулась на спинку стула. Она видела перед собой летнее кафе, освещенное тихим золотистым послеполуденным солнцем. Слышала легкое позванивание льдинок в бокалах и стук фарфоровых блюдечек, которые посетители клали одно на другое, чтобы показать, сколько вина они выпили. И в то же время перед глазами Лилиан стояла совсем другая картина. Бесцветная и прозрачная, как медуза в воде, так что за ней возможно было различить стулья и столы кафе, и одновременно очень ясная и отчетливая. Лилиан видела серую рыночную площадь в Бреши, слышала безликий шум, следила за тем, как призраки машин проносились одна за другой. Машин, в которых было две искорки жизни. Двое людей, охваченных только одним желанием — рискнуть своей головой. «В Бреши идет дождь», — повторила она.
«А где, собственно говоря, находится Брешия?»
«Между Миланом и Вероной», — ответил Пестер. «Не согласитесь ли вы сегодня поужинать со мной?» Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрое полотнище флагов с шумом ударялось за флагштоки. Гроза неистовствовала. Можно было подумать, что и в облаках несутся друг за другом невидимые машины. Искусственный гром чередовался с раскатами грозы.
Реву машин на рыночной площади вторил грохот на небесах, прорезаемых молниями. «Осталось еще 5 минут», — сказал Ториани. Клерфе сидел за рулем. Он не ощущал особого напряжения. Клерфе знал, что у него не было шансов на выигрыш, но в то же время он знал, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей, особенно во время длительных гонок. Он думал о Лилиан и о Тарго Флорио. Тогда он позабыл Лилиан, а потом начал ее ненавидеть, потому что вдруг вспомнил о ней в самый разгар гонок, и это ему мешало. Гонки казались ему важнее, чем Лилиан. Теперь все переменилось. Клерфе был не уверен в Лилиан, но не понимал, что причина этой неуверенности лежит в нем самом. «Я даже не знаю, осталась ли она в Париже», — подумал он. Утром он говорил с Лилиан по телефону, но из-за этого шума утро вдруг стало бесконечно далеким. «Ты послал телеграмму, Лилиан?» — спросил он. «Да!» — ответил Ториани. «А осталось еще 2 минуты». Клерфе кивнул. Впереди них уже никого не было. Теперь весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для него судья с секундомером в руках. «Так должно было быть», — подумал Клерфе. А вышло не так. «Лучше бы я посадил за руль Ториани, но сейчас уже слишком поздно».
20 секунд»,
— сказал Ториани. «Слава богу». Стартер сделал знак, и машина ринулась вперед. Люди кричали ей вслед. «Стартовал Клерфе!» — громко объявил диктор. «Ториани едет механиком!» Лилиан вернулась в отель. Она чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура, иногда на градус, а иногда и больше. И Лилиан знала, что это означает. Она поглядела в зеркало. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученной», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу нежное оживление. Отойдя от зеркала, Лилиан увидела сразу 2 телеграммы. Неужели Клерфе? Ее сердце сжалось от страха. Но разве что-нибудь может случиться так скоро? Секунду Лилиан пристально смотрела на маленькие сложенные и склеенные бумажки. Потом осторожно взяла одну из них и распечатала. Телеграмма была от Клерфе. «Через 15 минут стартуем. Потоп. Не улетай. Фламинго».